А зараз у ефіры радыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Сёння ў праграме. Да чаго прывялі 20 гадоў беларуска-расійскай інтэграцыі? Хто абараняе беларускую незалежнасць? І ці можа Беларусь змяніць геапалітычны выбар? Гэтая тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У размове ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Віталь Цыганкоў і дырэктар рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
Калі 20 год таму, у 96-м, людзі выходзілі на вуліцы Менску з пратэстамі, многія сапраўды адчувалі небяспеку, страты, незалежнасці, таго, што заўтра яны прачнуцца ў нейкай іншай, не сваёй краіне. Ну, а далей словы былі яшчэ больш пагрозлівыя. У 97-м годзе на глебе падпісанай супольнасці быў утвораны саюз, у 99-м годзе абвешчана пра ўтварэнне саюзнай дзяржавы, а ўсе 90-е гаварылася пра рэферэндум аб аб'яднанні, пра пераход на расійскі рубель, і вось гэтага не адбылося. Віталь, вы ў Менску, чаму?
Ну, гэтага не адбылося, калі казаць высокім штылем, таму што гісторыя была не на баку інтэгратараў. Калі казаць пра апошнія 10-годзі на зямлі, то толькі ўтвараліся новыя дзяржавы, з'яўляліся новыя суверэнітэты. Фактычна, няма такога выпадку, каб нейкая дзяржава адмовілася ад свайго дзяржаўнага суверэнітэту, ад незалежнасці. Ідуць інтэграцыйныя працэсы, як, напрыклад, у Еўразвязі, цывілізаванае аб'яднанне дзяржаў па прынцыпу ўзаемнай выгады і гэтак далей, але гэта зусім іншае. Гэта не аддача суверэнітэта, не страта сваёй незалежнасці. Гэта калі ў цэлым. Калі ж казаць канкрэтна пра беларуска расійскі выпадак, то тут таксама шмат фактараў. Перш за ўсё тое, што абодва бакі бачылі зусім адрозныя іншыя матывы і прычыны для інтэграцыі. Калі в Расіі, ну, відавочна, сапраўды хацелі в той ці іншай ступені далучыць да сябе Беларусь і в той ці іншай ступені аднавіць тое, што распалася, то беларускае кіраўніцтва якраз глядзела на гэта зусім па-іншаму. Перш за ўсё, калі казаць у стратэгічным сэнсе, то беларускае кіраўніцтва хацела аднавіць страчаныя эканамічныя сувязі, то бок вернуць сябе расійскі рынак збыту, каб прадаваць сюды сваю прадукцыю і адпаведна атрымліваць іншыя эканамічныя даброты. Таксама, безумоўна, тут быў і асабісты чыннік. Нікому не сакрэт, гэта ўжо агульна прызнана, што на пэўным этапе Александр Лукашэнка ў 90-е лічыў, што Беларусь для яго, як ён казаў, пройдзены этап, і ён хацеў запанаваць у Маскве в якасці кіраўніка беларуска-расійскай дзяржавы. Але ён адначасова гнаўся за гэтым жараўлём, але не хацеў выпускаць сініцу з рук, то бок беларускую незалежнасць. І гэтая мэта для яго была больш важнай, ён не хацеў страціць усё. Ну, не ўдалося атрымаць маскоўскі пасаг, але беларускую незалежнасць ўдалося яму атрымаць, ён, безумоўна, не хацеў зніжэння свайго статусу.
Дзякуй, Віталь. Вось Віталь даў адразу глабальны кантэкст. Няма такой сусветнай тэндэнцыі, але вось Андрэй, ўсё ж такі з пункту гледжання Масквы. Хацела Масква ці не хацела? Магла ці не магла? Нашмат больш магутная дзяржава. Беларусь фактычна ізгой на міжнароднай арэне больш не ў гэтых 20 гадоў. Што адбылося?
Я думаю, что в 90-е годы Москва и не хотела, и не могла, прежде всего потому, что инерция распада Советского Союза была очень большая. Все-таки между политикой Бориса Ельцина и Владимира Путина есть некоторая разница, в этом отношении тоже. И в ельцинское время, мне кажется, это было невозможно просто по определению. С другой стороны, есть и объективные экономические и политические причины. Вспомним, скажем, попытки удержания в составе Югославии Черногории. Вот тогда главная причина, одна из главных причин, которая проводилась черногорцами, которые стремились к независимости, в том, что один субъект общего государства не может быть настолько больше, чем другой субъект. Там Черногория была в 17 или 19 раз меньше Сербии. Конечно, можно по-разному относиться к этому примеру, но тем не менее, конечно, в России, если и ожидали объединения с Белоруссией, то ее объединение не на равных правах, а на правах области или части как бы, такого общего российского государства. И было и такое предложение, вы помните, проброшено было о том, что, типа, присоединяйтесь к нам, ну, будет у вас 6 областей, и вы там будете курировать это дело, но, тем не менее, это, по сути, будет Россия. Понятно, что и логика политического доформирования белорусской нации, как и у многих народов, которые получили независимость, не будучи еще политически конституированы в качестве полностью политического народа, она была против этого объединения. Нужно, чтобы завершились процессы, связанные с построением собственной государственности, и тут есть и серьезные вещи, такие бытовые. Всегда лучше жить в столице, чем в областном центре, всегда лучше иметь национальную характеристику, хоккейную команду, чем посылать своих куда-то в Москву. Мне кажется, вот этих факторов было значительно больше, чем факторов интеграционных с точки зрения государственного объединения.
А сказал, что вы говорите, что политичная воля тогда и отремливается, не такая она уже и воля того же Путина, те Лукашенко, как вырешить такого кшталту проблемы?
Ну, я думаю, что да, я думаю, что вы правы, но в ельцинский период это, мне кажется, совсем было невозможно. Это не нужно было и Ельцину, потому что так разворачиваться после того, как он фактически поставил свою подпись под документом о распаде Советского Союза, о строительстве нового равноправного механизма отношений между республиками. Кроме того, понимаете, это очень сильно противоречит и главным направлениям в российском обществе. Белорусов до сих пор на уровне общественного сознания массово считают своими, близкими. Это значит, у людей нет ни своей культуры, у них нет ни своих обычаев каких-то. Они тоже такие, как мы, и они наши такие вот очень на нас похожие. И все это вместе там говорить о объединении на равноправной основе просто и
просто
это тоже было неприятно.
Юрий, вы неколи написали такую парадоксальную фразу, якой тяжко было зрозуметь, вот на фоне того, что отбывалось, особливо помеж Москвой и Минском, незалежность немагчыма отдать. Что это значит, по-вашему? Что вы имели на увазе?
Ну, ведаете, коли вот вертаться до вашего первого питания, то варто все ж таки сказать, что есть и был такой чинник, как идейный, концептуальный протест частки насельництва, не большести, але частки насельництва, супрать злиття, супрать этого объединения. Вы пригадали 96-й год, это саправды Менская весна, коли тысячи, десятки тысяч людей выходили на улицы Менску и інших городов с протестом. Я не скажу, что это вырашальный чинник, але он как бы задает певную стилистику. А другий момент это то, про что вот казали коллеги. Видите, ну это такая крыху казочная трактовка, что вот есть царь, и он все вырашает. На вот вельми авторитарной краине есть кировная элита, якая у персональном плане ничего не значит, але як слой грамадства она значит. И вот саправды повстала незалежная держава, повстала в ее элита, тут посольство есть, урешті-решт, грубо кажучи, красти можно суверенно. И тут треба, так бы мовить, исти под кого-то, там в Москве места на всех белорусов не хопить. И в этом смысле вот этот механизм, он устраивался, он присутничал и у Лукашенко. То есть, коли б ему вот поднесли Кремль, что называется, на талерышцы, тады да, тады махчима. А коли так, рызыка, а какой сенс рабиться изнов губернатором полночно-заходнего края?
Правильно вас разумею, что вы кажете, что не махчима отдать, то есть тебе не належить. Махчима.
Не, ну чему? Належить, как раз належить. И в этом смысле, скажем, у Лукашенко, у него такая, видите, логика была абсолютно феодала. Чому, до речи, он завсёды был супрать вот как бы национально-демократичной плыни. И он феодал, и он в этом ничего не разумеет, в этих там стягах. Вот ягоны майонток, ягоны феод. И он его привел в парадок. И тут приходят с усходу браты-драпежники и кажут, мужик, давай сюда.
Ну, это вся
сюда?
История, человек.
Ну, давай,
вы
давай
сюда, всю
скажешь,
историю
что
Европы.
Я тут порядок на... Да, безумовно, и в этом смысле Александр Лукашенко нормальный, классичный европейский феодал.
Ти хотели бы вы, как Беларусь и Россия, объединялись в одну державу? Давайте спочатку поглядим, как на это питание отказывается у Минска, а после как у Москве. Почнем с Минска.
Это разные страны, хоть один народ, но я думаю, что этот союз не нужен.
Должно быть только вместе.
А другие республики?
Ну, вообще Советский Союз, я за объединение.
Ну, хотелось бы, конечно, потому что какая-то, чтобы была стабильность, хоть со старых времен, раньше же они были всегда вместе, было что-то, все стабильно было, не то, что сейчас.
Считаю, что, в принципе, Россия – это наш тоже народ. То есть мы как Россия, мы как братья.
А вы за что?
Ну, я, наверное, не за объединение, но за дальнейшее сотрудничество с Россией. Как в рамках таможенного союза, так и просто как соседнее государство.
Нет, я хочу, чтобы только или с Польшей. Да, вот это будет самый лучший выход.
А чему?
Потому что Россию дожмут, и она опустится.
Я думаю, да. Мы бы укрепили свою державу.
А как вы думаете?
Наверное, нет. Потому что мы будем более в зоне риска, мне кажется. Будем идти за Россией в любом случае.
Да, или зависеть от России.
От решения России. Ну, вообще, знаете, как бы я считаю, что, наверное, нет. Что Беларусь должна быть самостоятельным государством. Мне нравится, что я белорусская. Поэтому смысла объединиться в одно государство я не вижу.
Мне не хотелось бы, потому что мы самостоятельная держава, и так само мы истуем самостоятельно.
Может, я была бы к лучшему, если бы соединилась бы. Но вопрос бы, был бы один или два президента?
Наверное, нет.
Чему?
Чем меньше страна, тем быстрее можно навести порядок.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – роман без шлюбу. 20 годів білорусько-російської інтеграції.
А ось як на тое ж самае пытанне, ці хацелі вы аб'яднацца, адказвалі москвічы, якіх апытвалі нашы калегі з рускай службы «Радио Свабода».
А хотели бы вы, чтобы Россия и Беларусь стали одной страной?
Этого не будет теперь уже.
Почему?
Ну, потому что не будет.
Я за любые объединения.
Уж давно она как бы отдельно, поэтому маловероятно, наверное, даже если это случится.
Объединение, союз, когда все вместе, это всегда сильная страна. А к тому же, она же Белая Русь, все равно Русь.
На самом деле, у меня тема диплома, и там у меня молочная промышленность, и связана Россия и Беларусь. И мы сильно зависим от Беларуси в этом плане, поэтому с этой точки зрения, возможно, это было бы и неплохо.
Я думаю, что восстановление в рамках по некой швейцарской модели в рамках единого союзного государства, да, возможно. Но тут не вопрос же недружественного поглощения и так далее и тому подобное, да, слияния. Это должно быть добровольно.
И Россия, и Беларусь – это суверенные государства. Если что-то вроде экономического союза, как Евросоюз, почему нет?
Вы бы хотели, чтобы Россия и Беларусь стали одной страной?
Нет, это две разные страны. Разные люди, как они могут стать одной страной? Раньше был Советский Союз. Да, Союз социалистических республик. Правильно? Белорусская республика, Украинская республика и так далее. А сейчас разные страны. Все то же самое.
У нас есть своя страна, нужно развивать свои города, регионы. Зачем еще?
Единые корни, поэтому должны быть вместе.
Не только Россия и Беларусь, чтобы был полностью восстановлен СССР с новыми примыкающими республики братских стран, потому что это наша сила.
Нет. Почему?
Это отдельные страны, думаю, у них разный исторический путь.
Очень хотела бы, говорю это всем, я вообще за дружбу, а не за войну.
Калі мы рыхтаваліся да гэтых апытанняў, мы спецыяльна прасілі нашых журналістаў выбраць палову людзей, якім менш за 25 гадоў, а іншых, якім больш за 50. Вы заўважылі, вот, Андрэй, у гэтых адказах падзел менавіта дэмаграфічнае ўстаўленне?
Думаю, что это один из моментов, на которых можно говорить. Конечно, молодые люди с большим национальным сознанием в целом, как мне кажется, чем старшее поколение. И, конечно, ностальгических в целом чувств, связанных с Советским Союзом, молодых людей нет и быть не может, собственно говоря. Я бы тут обратил внимание, может быть, на еще один такой момент. В общем, для многих, по большому счету, все равно ключевое понятие стабильность, ключевое понятие жить спокойно. То есть, в общем, люди выбирают не умозрительный политический конструкт какой-то, а они выбирают собственную безопасность, собственную стабильность, воображаемую стабильность, как это было в советское время, или ту стабильность, которая существует у них в голове. Грубо говоря, если бы был пример с обеих сторон, который показал бы наглядно, что от этого объединения люди могли бы получить конкретный плюс свой, там, и зарплата, я не знаю, и все же такое, что с этим связано, то эта идея могла бы и быть более интересной, более привлекательной.
Но вы могли уявить, что вот Великая Россия залежит от Беларуси по молоку?
Ну, это приятно слышать, что белорусское молоко...
Нам приятно.
Послушайте, но, Саша, я только сейчас вернулся из Москвы, и я вам хочу сказать, что белорусская молочная промышленность, как и белорусские креветки с некоторых пор, они существуют на рынке как отдельный артикул. Хорошо или это или плохо, это другой вопрос, но вот говорят там, скажем, итальянские сыры, которых нет, а теперь есть вот, но белорусское молоко существует как артикул такой отдельный, то есть его знают.
Виталь, вот когда мы задавали это питание на улицах Минска, в принципе, никто не обурился на вот такой самой постановкой питания. В отказах москвичев, по-вашему, насколько они подобны до того, что отбывается в отказах белорусских? Наявность имперской складника?
Перш за все, я был становча уражений отказами жыхароў Москвы, поскольку, ну, мне здавалося, все будет, скажем, намного горш, той самый имперский складник, при який вы кажете, проявлялся намного меньше, чем не чекалося. Что тычыцца белорусских отказов, то я обзернул увагу как раз на вот гэтае белорусское сполучение такое прагматики и практицизму. Нават тихо казали люди за, ці супраць, але яны весь час гэта абмерковывали не с пункту гледжання неких гипотетичных схемаў, там, духовнасці, еднасці, а все больш было адказаў пра некія практычныя рэчы. Будзе нам ад гэтага горш ці лепш, і гэта то, што вось дзе я пазнаваў нашых беларусаў.
Юрый, Социологічныя даследаванні на працягу гэтых 20 гадоў увесь час фіксавалі даволі высокія адсоткі людзей, якія адначасна хацелі быць і незалежнымі, і в складзе з Расіяй. Як зараз выглядае эта сітуацыя?
Ну, ведаеце, пра склад у Расіі такога ніколі не была гэта доля высокай. Нават у гэтых адказах вот мы заўважылі, што людзі, скажам, тыя ж беларусы, тыя ж расейцы, яны як бы пазбягаюць дакладных юрыдычных формул. Яны кажуць: "Ну, добра, вот нам было, каб бы мы былі разам". Это як разам? Ну, разам. Ну, вот каб мы не раздзяляліся.
Што это сведчыць?
Один там сказал, а як там с президентами будет? Да? Два президента, один президент будет. Але про то, что процесс нациогенеза идет в Беларуси. Процесс нациогенеза, до речи, идет в России. И в этом смысле я вот вельми был уражен такими концептуальными отказами, когда российцы кажут, у нас розный лёс. Мы подобные народы, але лёс розный. И в этом смысле, скажем, у тех же белорусов, ну так, вот есть такие интенции до России, что а як бы нам быть разом, а это добро было быть разом. Але я ведаю по пытаниях, коли у людей вот пытаются, вот те хочете вы, как Беларусь и Россия были одиной, ну, как бы нормальной державой, с одним президентом, войском, парламентом, там каля там 5-7 отсотков. На самом речь, все ж таки державность беларусская, яна за гэтые годы стала...
Вы походите вот с этим тезисом, Юры, что идет нация генез, и это мы не разбираем.
Я согласен с Юрой в том плане, что интересно, когда молодые люди говорят довольно точными формулировками. То есть они говорят, мы два разных народа, и поэтому нет. То есть они сразу быстро определяют причину. Вот это вот, да вроде мы вместе, разум, не разум, это все вопрос, в общем, в основном человека застали врасплох неожиданно. То есть, Саш, мы идем с вами по улице, нас неожиданно спрашивают, хотим ли мы, чтобы...
Тут заплачешь.
Что-то случилось, заплачешь.
Могу себе уявить. Можем себе уявить. Але одну речь просто я не могу вам не задать питание. Вот на этом тыдне Лукашенко, Беларусь, Менск официальный, отримал 2 миллиарды доляров кредиту от Евразийского связу, я так званого, який тримала Москва, не давала, от Москвы. За что, скажите, Москва все эти 20 годов дает миллиарды доляров? Что она за это отримливает? За что платит?
Она платит за собственное величие, она платит за поддержание на плаву имперской идеи, она платит за то, чтобы Белоруссия так или иначе осталась в сфере ее влияния. Я думаю, что геополитических причин значительно больше, чем причин сочувствия к белорусскому народу, которому не хватает этих 2 миллиардов или чего-то. Еще я вижу тут соображение, прежде всего и в первую очередь, политического свойства. Это не та материя, о которой можно говорить как об отношениях между братскими народами. Лукашенко держит рядом с собой, поскольку не могут его взять внутрь себя. И поскольку сейчас, мне кажется, даже в Кремле идея объединения России и Белоруссии не представляет сколько-нибудь реальной, то платят просто за то, что был короткий поводок.
Виталь, как бы вы оценили этот гандл? Что это каштует Беларуси? Как за эти миллиарды, десятки миллиардов за эти 20 годов, чем расплатилась Беларусь, по-вашему?
Кажете, за что платит Россия, то в данном упадке уже на этом историческом моменте отримывается, мне кажется, такая парадоксальная ситуация, коли не платить, России будет дороже, чем заплатить. Покольки, ну, она, в принципе, и все эти 20 годов была в той или иной ступени с пункта зрения российских интересов. Покольки теперь, коли, ну, не платить, то есть несколько рисков, это больше рискованно. Ну, например, рисков, что все-таки Александр Лукашенко соправды покрывдится и будет еще больше переориентовываться на Запад. Другий вариант, коли в Беларуси, ну, будет такой экономичный кризис, який может привести до политических перемен, а новые керавництва неведомо куда поведет эту Украину, як далеко от Москвы. Тому, вот, коли гэтые на вагах обмерковываются гэтые мотивы, то Москва вырашая, что лепш платить. Чем это было для Беларуси гэтые 20 годов? Гэта было, по-перше, конечно, певные материальные доброты Беларусь атрымала, але, отказываясь на питание, чем она расплатилась, я бы сказал так, она расплатилась своей европейской перспективой. И дагэтуль протягивая расплачивается. Зараз, коли сказать поравнание с каким-нибудь 92-м или 94-м годом до прихода Александра Лукашенко до улады, Беларусь видовочно больше далекая от Европы, от европейских каштовностей, от европейской экономики, в огуле от европейского звязу, як з'явы идейной, чем она была 20 годов назад. Так что все эти годы, отримывающие гроши от России, Беларусь отдаляет себе эту перспективу.
А это, как вы зараз сказали, вы описали относины наркомана и наркодилера. Юрий, вот ту цену, про которую сказал Виталь, европейская перспектива. Скажите, насколько махчимы Пасля 20 гадоў вялікі геапалітычны разварот Беларусі пры Лукашэнку, пасля Лукашэнкі.
Я бы сказаў так, што зразумела, гэта можа суправаджацца і будзе суправаджацца, калі такі паварот адбудзецца, велізарнымі праблемамі. Велізарнымі праблемамі ў сувязі з вельмі шчыльнымі эканамічнымі сувязямі з Расіяй, вельмі шчыльнымі насамрэч культурнымі сувязямі з Расіяй. Акрамя таго, мы практыку бачым, што часам, так сказаць, рускія сябры прыязджаюць на танку вучыць правільнаму геапалітычнаму выбару. Але варта сказаць, што ўсё ж такі ў беларускай свядомасці і масавай свядомасці элітнай свядомасці няма такой поўнай зацыкленасці на Расію. І больш таго, акрамя вот таго, што ёсць велізарная частка, дзесьці да траціны насельніцтва проста праеўрапейскі настроеныя, якія кажуць, што мы хочам еўразвяз. Ну вот в этом сэнсе ёсць па ўсёй краіне, па ўсёй Беларусі, вот мы часам чуем нават з вуснаў Лукашэнкі. Вот зрабілі як у Еўропе, зрабілі на еўрапейскі ўзор. Ну ніколі не скажуць, зрабілі так добра, як у Расіі. Расія гэта свае, но гэта ніяк не ідэал, гэта не лекала. І в этом сэнсе не выключана, што пры пэўнай змене сапраўды палітычнай сітуацыі імкненне да гэтага ідэалу, хай нават і высокай цаной, па меншай меры яно можа адбыцца, ці краіна можа як бы паспрабаваць пайсці па гэтым іншым шляху, па той альтэрнатыве.